Виктор Виткович. Сказка среди бела дня. Глава первая. Есть ли на свете что-нибудь лучше утра 31 декабря, когда все впереди, и новогодняя елка, горящая разноцветными огнями, и подарки, которые тебя ждут, но ты не знаешь, какие, и новогодние пироги впереди, румяные, пышные, выпеченные из самой белой муки, купленные в городе Ярославле по 46 копеек за килограмм. Ты просыпаешься в еще не убранной к празднику деревенской избе, где против печи в зеркале, тусклым, с увядшими цветами за рамой, танцуют ржаво-красные языки пламени, и из квашни, фыркая все в пузырях, лезет тесто, а мать слетает по избе, то скребет ложкой по дну кастрюли, то грохочет кочергой в русской печи, то в ступке сахар толчет, то держит над огнем ощипанного гуся, поворачивая его так, что кожа гуся дымится, потрескивая. И все это значит, что праздник приближается с каждым мгновением. Как раз в такое утро, в такой избе и начались удивительные события, о которых мы расскажем. Они случились в деревне Неверково с учеником 3 класса Митей Бычковым. Утро было как утро. Митя проснулся в своей постели, открыл один глаз, лежал и думал, вставать или не вставать, когда кто-то постучал в окошко. Митя вскочил и в одной рубашке подбежал к окну, покрытому ледяными узорами, багровыми от солнца. Ничего не было видно, только снежные цветы на стекле. Положив голову на подоконник, Митя заглянул в оттаивший мутный уголок стекла и увидел улицу, снег и ребят из своего класса. Схватив шубейку, Митя стрелой бросился к двери, но мать успела его перехватить. «Ты куда?» Заскулив, Митя опять подбежал к окну и посмотрел в глазок. Катают снежных баб. Не попадая в штанины и рукава, Митя стремглав стал одеваться. Нахлобучив ушанку, он кинулся к двери. Держа в одной руке кочергу, мать снова ловко схватила его. «А мыться?» Митя знал, маму не переспоришь. В отчаянии он стащил шубу. Минуты полторы, не спуская глаз с матери, он гремел умывальником, делая вид, что моется, и, вытерев сухое лицо, опять бросился к шубе. «А молоко?» — неумолимо спросила мать и налила из крынки в граненый стакан теплое молоко с пухлой коричневой пенкой. Митя тяжело вздохнул, уселся на скамью, двумя пальцами вытащил пенку, сбросил котенку. Мальчик медленно пил и дышал в стакан. Взгляд его упал на календарь. Остались два последних листочка. Оставив стакан, Митя подбежал к календарю, оторвал вчерашний день, прочел на последнем листочке. 31 декабря. Долгота дня. 7 часов 6 минут. Солнце всходит в 9:00, заходит в 16:06. Тысячу лет назад умер известный средневековый часовой мастер Антонио Сигеди. Вот тут-то Митя вспомнил про часы. Про свои новенькие часы с нарисованными стрелками, которые показывали без 5:12. Их мама вчера купила ему в городе на базаре, и они пролежали всю ночь под подушкой. Митя подбежал к кровати, вытащил их, потом прыгнул в валенки. Мать обмотала его длинным шарфом, завязала сзади узлом, и Митя выбежал из избы. Снег хрустел и скрился под ногами. Над избами качались столбы дыма, всюду жарили и пекли. Туско блестел серебристый плюш инея на бревенчатых стенах изб, а снег вокруг еще не успел утоптать. Он был пушистый и толстый. Мальчишки катали баб. В кармане у Мити гремело. Это прыгали его заветные сокровища в железной коробке от Монпансье. Митя пробежал мимо колодца, который весь обледенел, покрылся сосульками и ледяными уступами. «Гляньте, что мне мамка купила!» Прыгая на одной ноге, Митя начал хвастливо вертеться часиками. Вредный мальчишка Сашка Тимошкин взял часики и приложил к уху. «Без 5:12? Немножко спешат». Мальчики покатились со смеху. «Отдавай», — сказал Митя и вырвал часы. «Чего ржете?» — сказал Тимошкиным голосом дядя Андрея, председатель сельсовета. «Эти часы ничего. Эти часы два раза в сутки показывают правильное время». И все опять «ха-ха-ха». Митя тяжело дышал от негодования. «Много ты понимаешь», — сказал он и надел часы на руку. «Знаешь, какие это часы?» «Знаем, знаем», — закричали мальчишки. «Раз твои, значит, самые главные. Главнее нет». И все начали смеяться так, что на деревне залаяли собаки. Митя был один против всех. Губы его дрожали, в глазах стояли слезы. Неожиданно для себя он сказал: «Если эти часы остановить, остановятся все часы на свете». Ребята притихли, даже Тимошкин такого не ожидал. «Остановятся? Как остановятся?» «А вот так!» Митя уже не мог удержаться, его понесло. Все будильники остановятся, и все ходики, и школьные часы. С состраданием посмотрев на Митю, Тимошкин покрутил пальцем около лба. «И на башнях встанут часы, и на башнях», — заносчиво сказал Митя. От вранья у него загорелись уши, и он взялся катать свою снежную бабу. «Часики, а часики!» — шептал он. «Сделайте волшебными! Сделайте, пожалуйста, волшебными! Ну что вам стоят? Часики, а часики!» Он говорил с таким пылом, что не заметила, как его часики соскользнули с руки, упали в снег, и он собственными руками закатал их в снежный ком, а мальчишки продолжали приставать к Мите. «И хронометр дяди Васи остановится, да? И часы на вокзалах? И часы главной палаты меры весов, которые по звездам?» Если бы мальчики знали, что будет, они не смеялись бы, но они не знали и смеялись. «Ох и дурак!» — сказал Тимошкин. «Ну и дурак!» Митя подскочил от обиды. «А я вот возьму и остановлю время. И!» Он не знал, что сказать дальше. «И Новый год не наступит никогда! Вот вам!» Тимошкин вежливо осведомился. «Значит, так и будет всегда старый год?» «Так и будет!» — мстительно сказал Митя. «Старый год останется навсегда!» «Ладно, — добродушно сказал Тимошкин. Пока ты еще времени остановил, тащи морковку». «И картошку!» — добавил кто-то из ребят, сняв варежки и дуя на пальцы. Митя помчался домой. Заскочив в сени, он сунулся в ларь, набил карманы морковкой. Но тут в облаке пара из избы вышла мать, вытащила Митю за штанину из ларя и увела в избу. «Катай тесто», — сказала она. Митя жалобно пискнул. Это не подействовало. Тогда, сняв шубу, он с тяжелым вздохом начал скалкой катать тесто на доске, посыпанной мукой. «Все ребята катают баб», — ворчал он, — «а я какое-то тесто». И вдруг увидел, на руке нет часов. Нет новеньких маленьких часов на ремешке с нарисованными стрелками, которые показывали без 5:12. И спустив жалобный крик, Митя начал рыться в квашне с тестом. «Ты что делаешь?» — закричала мать. В отчаянии Митя бросился к ступке. «Ты, наверное, их и растолкла!» — заревел он во весь голос. «Что? Часы!» «Сказился!» — сказала мать и шлепнула его. Митя выскочил в сени, сунулся в ларь, стал рыться, искать. Вверх полетели картофелины и морковки. Вышла мать и выпроводила его за дверь. На улице в последней надежде Митя еще раз пошарил в карманах, вытащил коробку из Монпансье, открыл. Там было много сокровищ: копейка, уголек и обрывок какого-то старинного заявления с печатью на сургуче. Но часов не было. Да они там и не могли быть. Размахнувшись, Митя со злостью швырнул коробку в снег. Раз так, пусть все пропадет. Глава вторая. Молча Митя отдал мальчикам картофелины и морковки и мрачно стал катать голову своей маленькой бабе. Ему было так жалко часы, что он не видел, как с неба падали редкие звездочки снега. А когда Митя высунул язык и на его кончик упала снежинка, мальчик ее проглотил, не заметив. Из-за рек показались развалины с большой елкой, но Мите и это было все равно. Макушка елки волочилась по снегу, оставляя кружевной след. Рядом шагал дядя Вася, держа вожжи в руке. Ребята побежали к елке. Они уже вставили своим бабам картофелины вместо глаз и по морковке вместо носа. Всем было хорошо, только Мите было плохо. Прилепив голову своей маленькой бабе, он поплелся за мальчиками. Дядя Вася взвалил елку на спину, ребята подхватили ее кто за что и шумно потащили в школу. Но Митя с ними не пошел, он не мог забыть о часиках. «А вдруг там?» — пробормотал он и повернул обратно к своей маленькой бабе. От огорчения у него щипало сердце, и что было всего досадней, он сам выбирал эти часики в ларьке. Стоило выбирать, чтобы тут же потерять. Митя начал разрывать ногой снег и шарить руками. Позади него лошадь, запряженная в сани, мотала серебряной головой. В лучах низкого зимнего солнца снег искрился, как рассыпанные драгоценные камни. «Что ты ищешь, мальчик?» — спросил вдруг какой-то нежный голосок. Митя поднял голову. «Никого». Посмотрел на телеграфный столб. «Это не он». На обледеневший колодец. «Это не он». На лошадь, покрытую инеем. «Это не она». Раздался тихий смех. Перед Митей стояла ожившая снежная баба. Девочка в спецовой шубке, белых ботинках, отороченных мехом, в белой меховой шапочке и в белых пушистых перчатках. Ее заснеженные глаза были широко открыты. Митя отступил на шаг, у него перехватило дыхание. «Я спрашиваю, что ты ищешь, мальчик?» «Часы», — пролепетал Митя. «Они здесь», — девочка положила руку на сердце. «Слышишь?» И Митя, наклонив голову к шубке, услышал «Тик-так, тик-так». «А ты кто?» – прошептал Митя. «Не знаю», – сказала девочка. «Как не знаешь?» – рассердился Митя. «Я же тебя слепил. Скажи спасибо». «Спасибо», – сказала девочка. Они помолчали. Митя от смущения раскатывал ногой снег. Он из-под лобья поглядел на девочку и удивился. Ее глаза делались синее и синее. Митя кашлянул и ни с того ни с сего сообщил. «А завтра Новый год. Мамка печет пироги. А я люблю мороженое в стаканчиках», — сказала девочка. Они опять постояли, не зная, о чем говорить. «Тебя как зовут?»
«Не знаю».
«А фамилия?»
«Нету», — сказала девочка.
«Нету?» — удивился Митя. Он уже открыл рот, чтобы спросить еще что-то, но его окликнул с порога школы Саша Тимошкин. «Митька!» Митя сказала девочке. «Ай да, в школу золотые кольца клеить!» И, схватив за руку, потащил за собой. Потом остановился, поглядел на девочку. «Знаешь, лучше я скажу, что я тебя в лесу нашел. И пусть тебя зовут Лёля, а то ребята засмеют. Они мне всегда говорят, сказки рассказываешь». И Митя с Лёлей побежали в школу. Глава третья. В школьном зале за длинным столом и на полу сидели мальчики и девочки. Они клеили разноцветные коробочки, красили орехи, вырезали бумажные цепи. Руки у всех были липкие, золотые, а у одной девочки, Зои, был даже золотой нос. Посреди комнаты в потолок упиралась елка. Дядя Вася, сельский электротехник, прибивал к потолку провода. Его валенки сзади были обшиты кусочками кожи. Скрипнула дверь, и вошел Митя с незнакомой девочкой в белой шубке. Дядя Вася спустил очки со лба на нос и поглядел сверху. «Вот, в гости приехала», — буркнул Митя, снимая с нее шубку. «Звать Лёлей». «Здравствуйте», — негромко сказала она. «Здравствуй», — ответили ребята. А Сашка Тимошкин взял стеклянный шарик, положил на кончик своего пальца и держал не меньше минуты. Но Лёля этого не заметила. Она смотрела на шкафы, где за стеклами пестрели коллекции бабочек, гербарии, чучела птиц, заспиртованные лягушки и камни под номерами. На табуретках и подоконниках грудами лежали шубы, ушанки и платки, а на полу валялись коньки с ботинками, калоши. «Подвинься», — сказала подруге девочка золотым носом и, освободив место, протянула Лёле кисточку. «Садись, крась орехи». Митя сунулся справа, слева, но возле Лёли места не было, а напротив, как назло, сидел Тимошкин. Теперь он держал шарик на кончике носа. Этого Митя перенести не мог. Он подошел к Лёле сзади и сказал на ухо. «А что у меня есть?» «Что?» — спросила шепотом Лёля. «Уголек из трубки Кощея Бессмертного». Лёля со страхом покосилась на него. Митя гордо взглянул на Сашку Тимошкина и нанес ему следующий удар. Он наклонился к самому уху Лёли. «И еще есть волшебная копейка. На нее что хочешь покупаешь, а она у тебя в кармане». «Не мешай», — сказала девочка золотым носом, но Митя отодвинул ее локтем. «И еще у меня волшебная сургучная печать». Тимошкин ехидно заметил, только он еще не разобрался, от какого волшебника. Все захихикали, но Лёля не рассмеялась, она посмотрела на Митю серьезно и доверчиво. «А где они у тебя?» «Сейчас принесу», — обрадовался Митя и кинулся на улицу. «Подумаешь, на кончике носа. Это кто угодно», — бормотал он, открывая дверь. Выскочил на крыльцо и разил от удивления рот. Только что светило солнце. А сейчас что? Был ветер и мел снег. На крыше школы скрежетал и вертелся флюгер. Снежинки мчались по воздуху, от них шел шорох, и ничего нельзя было разобрать. А мороз вдруг ударил такой, что трещали деревья, из глаз текли слезы и тут же замерзали, превращаясь в звонкие льдинки. Прикрыв голову руками от ветра, Митя помчался по улице и налетел с разгона на какого-то старичка, чуть не сбив его с ног. «Здрасте», — сказал Митя. Он хотел сказать «извините», но сказал «здрасте», и снег сразу набился ему в рот. Старичок поправил пыжиковую шапку, так замотанную башлыком, что из-под него торчал только пушистый хвостик. «Отдавай волшебные часы», — пробурчал он. «Какие волшебные!» Митя почувствовал, что душа у него уходит в пятки, и оглянулся. На улице своем крутилась метель. В стороне, как три темные тени, стояли три снежные бабы. «Не хитри, те самые», — сказал старичок. «Сам говорил, но от которых остановятся будильники. Давай, давай». «Не могу», — упавшим голосом пробормотал Митя. «Я нечаянно закатал их в бабу, а она стала девочкой». «Побожись», — сказал старичок. «Честное слово», — сказал Митя. «Этого еще не хватало», — старичок чуть не заплакал. «Разве ты не знал, что эти часы сделал сам Антонио Сигеди? Как же мне теперь быть?»
«А что?» — спросил Митя. Но старичок продолжал. «Как же ты так? Ай-яй-яй! Волшебные часики сделаны 1000 лет назад, и вдруг... Ай-яй-яй!» Митя в тоске переминался с ноги на ногу, не зная, что сказать, а старичок гудел. «Главное, сам мне посоветовал». Тут снег насыпался и старичку в рот. Он поморщился, выплюнул снег, недовольно махнул рукой, и ветер сразу прекратился, снежинки разлетелись в разные стороны и улеглись. Стало тихо, только три снежные бабы по-прежнему молча стояли, будто ничего не было, а Митя боялся пошевелиться. Старичок продолжал ворчать. «Сам я посоветовал не уходить. Без тебя я бы не догадался, а теперь, когда догадался и решил остаться, вдруг оказалось, что... Ай-яй-яй!» Митя вздрогнул. Такая странная мысль пришла ему в голову. «А вы кто? Неужели старый год?» «А то кто же?» — мирно сказал старичок. «Думал, приеду, возьму тебя часики, остановлю их, время остановится, и все будет хорошо. А теперь вот беда, ай-яй-яй, придется у живой девочки останавливать сердце». Митя со страхом поглядел на старичка, попятился и опрометью кинулся в школу.